Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Вез по сочинской дороге я на Ниве Жака Руди.
И желание придираться вдруг прошло у иностранца.
Принял меры я, и снова все в порядке в Пикалево.
В этот город без опаски ездит даже Дерипаска.
Ну как?
По-моему, сжег, Владимир Владимирович.
Согласен.
Верьте вы или не верьте, каждый день я в интернете.
Знаю, я ведь нет да нет вам пишу «Привет, медведь».
Да, я помню. Прикольная ссылочка.
Спасибо. Молодец.
Поздравляю я народ с Новым годом второй год.
Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 9 раз.
Да, я помню.
Опа.
Согласен. Северный поток и южный мы построим, когда нужно.
И пойдет весь их Набукко, извините, на 3 буквы.
Опа.
Америка, Европа. Вот так.
Согласен. Просим Киев в этот раз оплатить деньгами газ.
А не байками-блинами и борзыми ющенками.
Совершенно верно. Опа.
Хорошо.
Как Сбербанк наш не старался, «Опель» так и не продался.
И теперь хваленый «Опель» оказаться может...
В глубоком кризисе, Владимир Владимирович.
Опа.
Согласен. Вот когда-то бюрократы жили только на откаты.
А теперь, скромнее став, будут жить в других местах.
Жестко.
Зато справедливо.
Опа.
Мы бы еще куплеты съели,
но и забывать о деле нам, увы, никак нельзя. С Новым годом вас, друзья! Опа!
С Новым годом, с Новым годом! Здравствуйте, это Анна Качкаева у микрофона. И вот у меня рядом мужчины, которые улыбаются, даже подпевали.
Да.
Виктор Шендерович, Александр Мельман.
Да,
да, да, да. Здравствуйте. Да, вот этими куплетами, частушками, после, на самом деле, самого короткого в новейшей истории России поздравления президента народу, страна и встретила 2010 год. И эти незамысловатые куплеты оказались одной из главных тем и западной прессы.
Да?
И, да, «Нью-Йорк Таймс», статья, 1 января вышла. И российской блогосферы. Весь спектр эмоций налицо, удивляются, хвалят, клеймят, ругают тех, кто на что-то надеется, презирают тех, кто вообще ввязался в обсуждение этой ерунды, как, опять же, пишут, это все цитаты. Наконец, пишут пародию на пародию, дописывают куплет, у меня даже уже есть стихи с неприличными словами, тоже поддан этому всему. И рассуждают о современности пропагандистских приемов, о медиазависимости и даже медиаотвлечении от реальных проблем. Вот, в общем, оказалась тема.
Попала в нерв, да.
Попала, видимо, в нерв. И не обсуждать это мы не можем. Как не можем не обсуждать вообще новогоднее телевидение? Хотя оно, в общем, было вполне традиционным. Но Александр Мельман, как и я, все-таки его смотрели. Поэтому об этом тоже
мне
будем говорить.
Мне здоровье не позволило.
Я понимаю, Виктор, что вам точно не позволило здоровье. Но у нас работа такая.
Да.
Вы можете присоединяться к нашему разговору, уважаемые слушатели. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, Виктор, прям вот тогда зажигайте вас и начнем.
Зажигал там Владимир Владимирович, да?
Да, безусловно, на картинке он был гораздо более симпатичным, живым, таким пародийным, с манерой, характером. Рисовальщиком он удался, безусловно, лучше,
чем... Во-первых, он определеннее, да?
Ну, да.
На Путина легче рисовать шар, чем на Медведева, потому что Путин во всех смыслах определеннее. Да, есть на что рисовать шарж. Медведев этот такой Чичиков, да, вот не полный, не худой, вот как-то некоторое общее место, да, по всю пору и политически, и визуально. А Путин определенный. Он уже успел себя показать. Легче рисовать шарж. Тут понятно.
Но картинку, между прочим, все хвалят. В отличие от стишков, потому что стишки такие милые, но не смешные.
Ну, про милые, про эту милоту, это отдельный разговор, да? Ну, давай я тут по пунктам, да? Значит, есть стишки, и все это состоит из стишков, из режиссуры, и так, из рисунка, из режиссуры, скажем так. Стишки. Стишки нас прямо отсылают, конечно, в советское время, да, к броневому из Покровских ворот, да, потому что, как сказано у Зощенко, острие художественной сатиры, да, жало художественной сатиры, куда направлено у Зощенко, там один персонаж, куда направлено жало этой художественной сатиры, да? Жало этой художественной сатиры я тут выписал. Значит, оно направлено к Олимпийскому комитету, который придирается к Сочи, да, западный газовый проект Набука, рифма на три буквы, Опель, рифма в жопе, кроме того, пнули лежачего Дерипаску и схамили Ющенко. Я, так сказать, перечисляю объекты сатиры, да? Конечно, это чрезвычайно важно, да, схамить Ющенко в новогоднюю ночь. С этого должен начаться, собственно, Новый год в России, с прямого хамства в главе соседнего государства, да? Как только авторы текстов подходили близко к территории Кремля, да, куда-то пропадала брутальность, лихость, все эти рифмы невозможные. Все это как-то уходило, и выходило темно и вяло, как сказано в Евгении, никак, да?
То есть я думаю, что там были варианты куплетов, насколько я про это понимаю.
Варианты куплетов
были, но их взвешивают теперь как на весах.
Вариантов куплетов было много. Вот у меня, например, в моей программе «Плавленый сырок» Сергей Плотов и Вадим Жук в течение многих лет пели куплеты, варианты были. Книжка опубликована, тексты есть, да. Как можно пошутить про эту власть, если захотеть, да? Очень смешно. Я говорю это легко, потому что это не я писал. Я могу сказать, очень смешно. Талантливо, остро, да, и стихотворно смешно, и сатирически заточено, да? А здесь вот такой взгляд и нечто. Значит, такая беспомощность, как только подходит к территории Кремля. Вот с моей точки зрения, это, конечно, да.
Как мне один сказал телевизионный начальник, дело в том, что, говорит, не только общественность надо опять приучать к тому, что по этому поводу можно шутить, но и Медведева с Путиным к этому надо приучать.
Обратный порядок совсем.
То есть сначала верхних...
Знаешь, я люблю рассказывать историю, как 23 февраля какого-то лохматого года замминистра обороны поздравлял с 23 февраля, и ему режиссер сказал, вот видите, вот лампочка горит красная, это вот эфир, вот миллионы телезрителей, вот вы туда. На что он сказал великую фразу. У меня сказал он только один телезритель, министр обороны. Значит, у них 5-6 телезрителей, да? От которых не от рейтинга программы зависит, потому что если бы от рейтинга, то позвали бы Жука с Плотовым писать куплетики, да? Тогда был бы рейтинг офигительный, да? Вот. Но поскольку у них их рейтинг весь, да, их жизнь зависит, и свобода в буквальном смысле, не в смысле радиостанции, зависит от 5-6 человек, то они и есть этот самый репрезентативный выбор, да, и вот они на них ориентируются.
Ну, так все-таки это знак или не знак?
Вот смотри, какая штука. Значит, во-первых, я хотел бы проанализировать, это мало того, что вяло. Когда это не вяло, то это вот так. Вот когда-то бюрократы жили только на откаты, Да, говорит Медведев, зачин реприза. Но теперь скромнее став, поет Путин, будут жить в других местах. Значит, куда направлено жало этой художественной сатиры? Про что это? Это вот про что. Что у нас когда-то были бюрократы, когда-то, до того, как пришел Путин. Но теперь они, которые жили на откаты, да, вот эти воры, коррупционеры, живут в других местах. То есть пришел Путин и искоренил коррупцию. Я спрашиваю, что-то с Чемизовым случилось? Что-то с Тимченко? С кооперативом «Озеро»?
Это что? Так прочитал. Может быть, в других местах это не столь отдаленных?
Нет, жестко. Нет, там комментарий, жестко. Да, жестко. Причем самое интересное, самое смешное в этом тексте вообще.
Вообще вот эти реплики.
Вот реплики между. Вот это, потому что, когда Медведев спрашивает, ну как, Путин спрашивает, ну как, а Медведев отвечает, по-моему, жжем, Владимир Владимирович. Вот это действительно смешно. Потому что когда они, так сказать, вытирают ноги об Жака-Роге, да, и это называется жжем, вот это действительно на самом деле смешно. Значит, это, конечно, пиар, притворяющийся сатирой. Это самое мерзкое, что может быть. Я уже не говорю про шутку про Ющенко, да, за которую надо
как
руки отрывать.
Как пиар, притворяющийся сатирой?
Да, 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 да.
Хорошее выражение.
Конечно, конечно. И это еще, на мой вкус, это гораздо стыднее, чем просто лизоблюдство. Потому что когда там какой-нибудь Рахимов или какой-нибудь там, неважно кто, да, там вылизывает, да, до гланд, то это его номенклатурное законное дело. Он не притворяется гражданином, свободным гражданином свободной страны. А сатира — это такой жанр, да? Ну, как бы некоторое гражданское чувство требуется. Как бы Свифт вспоминается, да?
Вот. Ведь, а 29-й год, крокодил или там, смотри, журнальчики, вот я вот иногда открываю, вот мне попадались в руки, там, между прочим, из Ощенко, эти, тоже вот за жало сатира-то было...
Ну, оно к 29-му году-то и закончилось, да?
Да, да.
И потом до Леонида Лиходеева аж 30 лет, да? 30 лет в стране сатиры не было, да? Действительно. Это естественно, потому что в авторитарном и тоталитарном государстве не может быть сатиры. Так вот, есть уровень текста, совершенно позорный с моей точки зрения, да, частично малопрофессиональный, частично просто позорный по смыслу. Но есть очень важный момент. Вот сам вид, во-первых, вот эти вот реплики режиссерские, да, вот такие вот импровизации актеров, я знаю, как это записывалось на куклах, когда шалят актеры. Вот это шаление оказалось, шаление актеров в промежутке, оказалось
важнее, чем...
важнее и смешнее в контексте, да? Потому что все же как щелочь с водой, да, по отдельности лежит, вместе начинает шипеть и брызгаться. Вот это вдруг среагировало, вот это, по-моему, жжем, да, вдруг сдетонировало. В контексте с совершенно безобиднейшими текстами. А во-вторых, конечно, вид хотя бы и кукольного Владимира Владимировича,
который позаду
подпрыгивает и бубном бьет позаду. Вот это, конечно, десакрализация тут помаленьку происходит. И это, я написал об этом уже, это, конечно, шажок в сторону от Северной Кореи, безусловно. По факту, по факту.
Виктор Шендерович, Александр Мельман, который выскажется сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Виктор Шендерович, Александр Мельм сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем новогоднее телевидение и, конечно, сенсацию этой новогодней ночи. Просто не побоюсь этого слова. Действительно, много обсуждают, как бы к этому не отнестись. И действительно, за 10 лет мы отвыкли от того, что кукольный Владимир Владимирович с головой, с бубном и в присядочку может плясать на виртуальной красной площади. Да. Александр Мельман, ваше ощущение от того, что вы увидели?
Ну, во-первых, мне понравилось, и я понимаю, что у Виктора свое должно быть это нормальное отношение к тому, что делают его. Он даже не скажет, что это его, так сказать, последователь, потому что после, по-моему, Шендеровича сатира у нас как-то вот исчезла совсем и умерла, и светлая ей память. И, как говорил, кстати, герой фильма «Гараж», один из героев, что как может быть сатира, да, вот там. Вот.
А, мне понравилось... Может заниматься тем, чего нет, да?
Да, может заниматься
тем, чего нет.
Да. Вот. Поэтому когда я слышу некие отклики, о том говорят, что как это смело, как это, в общем, сатирически заточено, вот как бы, да, получается, что мы уже реагируем на то, на что, в общем-то, реагировать не должны, но нормально сделали такой дружеский шарш на наших двух руководителей.
Да, в общем, ничего совершенно особенного.
Очень милый и, понимаете...
На фоне,
конечно...
Отношение к руководителю.
Конечно, не крошка, да. Цахис, чтобы куклы никакие не поплатились 3D-шные за, да, то, конечно, что нет. Произошло.
Другой,
да.
Вопрос, как вот вы здесь действительно, они правильно сказали, вопрос десакрализации, и вот Виктор тоже. Это серьезный вопрос, потому что можно об этом говорить с юмором, можно об этом говорить, что я, например, как человек доверчивый, вот мне хотелось быть там третьим в этом дуэте, мне очень эти милые люди падают, мне хотелось написать тоже «Привет, медведь», и хотелось как-то посидеть, выпить с ними на троих. А когда показывали...
Не советую.
Ну, вот у меня было такое ощущение, не только я, но весь советский народ такой же доверчивый. Когда были роли куклы господина Шендеровича, конечно, я просто думаю, какой мелкий человек, какой презренный этот товарищ, который рвется к власти. То есть, и, наверное, так же думали люди. Наверное, поэтому закрыли
вообще, куклы Шендеровича
программу.
Были злыми. Да. Там не было хороших. Да. И это отдельная вообще история, еще не написанная.
Ну, некоторые говорят, что Борис Николаевич был более-менее...
Нет, раешность и карнавальность тогда работала.
Был более-менее такой. Ну,
не были они хорошими.
Нет, там они были разными в ту меру, в которую я по-разному относился к Ельцину и к Жириновскому,
да,
допустим,
конечно.
К Ельцину и к Зюганову. Разумеется, они разные были. Но добрая сатира – это оксюморон.
Да. Конечно.
Что за добрая сатира? Это сладкая соль.
Куклы стали таким новым отношением, символом новых отношений власти и общества. Это очевидно, потому что после монументально-парадного, как власть выглядела, куклы были очень заметны.
Есть византийское отношение к власти, там божественное, есть западное отношение. В общем, западное это может быть и Чили, и Япония, да, неважно. Что власть должна с утра получать пендель от народа, просто по факту существования. Встал утром, получи пендель, вспомни, на чьи-то деньги живешь, да, работай лучше, да. Вот и все. С утра дежурный,
превентивный пендель. Западная традиция король и шут. Это
ну, правильно.
Между прочим.
Нет, король и шут не только западная традиция.
Ну, да, любая, и русская.
Любая.
Да. Нет, просто западная основана еще на том, что нормальные люди могут стать руководителями страны, и как нормальных людей их можно пинать действительно за все, что угодно. И они нормально на это среагируют. В России это, мы до этого, наверное, еще не дожили. Не знаю, доживем ли мы вообще.
И Петр, что? И Грозный шутковали так со
нет,
своими...
шутковать нет, это другое.
Это
шутковать. Это другой вид.
Они шутковали, они с ними, да.
У нас как вот эта сакрализация. А вот, понимаете, у нас власть боится быть смешным.
Давайте тогда так. Смотрите, были куклы. Потом был безликий Владимир Владимирович у Павловского. Он такой, как жрец в архаичном обществе. Таинственный, сакральный. И эта программа символизировала усиление власти. И вот сейчас, значит, вроде бы как такой...
Нет, ну, конечно, какой-то...
Но опять не 90-е, а 60-е.
Да.
Теми частушками.
Мы вернулись, мы проскочили нужную остановку. Мы слишком далеко. Мы вернулись назад не в 90-е, а мы вернулись назад вот туда.
Можно я прочитаю?
Да.
Просто вот я нашла 66-го года куплеты Рудакова и Лаврова. Вот, например, один. Болельщик страстный Рудаков, за наш футбол стоит он грудью, успехом наших игроков мешают западные судьи.
О!
А как же мы должны играть, чтобы судьям было не придраться? Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться. Или еще один. Прям там вот у нас был про Опель, а здесь Фиат, 66-й год. Машина с маркой Фиат, все знают, будет выпускаться. И каждый был бы очень рад купить Фиат и в нем кататься. Вот интересно цену знать, за сколько будет продаваться. Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Мерзкий 66-й
год.
Мерзкий Фиат будет дороже, чем Жигули, чем АвтоВАЗ. Да? Ужас. Нет, ну вот, жало художественной сатиры, направленное в западных судей, слишком дорогой Фиат. Это вот проект Набука, Опель в этом самом месте, да? Ну вот, плюс еще Эйзенхауэр бредит войной, да, у броневого Покровских воротах, а тут схамили Ющенко. Причем замечу, что куплетист Сонин в Покровских воротах, да, с Эйзенхауэром в разгар холодной войны обходился стилистически гораздо мягче, чем позволили мы с...
Просто нынешние куплетисты, мне кажется, уже этой тонкостью жала сатиры не владеют.
Просто сделайте нам приятно. Они точно знают. Точно знают. Я не знаю, на каком уровне осмыслялись и утверждались темы, не мое дело гадать. Но они точно знают, что будет приятно референтной группе, да, которая там танцевала, колотя бубном по заднице. Да? Вот этой референтной группе будет очень приятно услышать хамство про Ющенко. Да?
Нет,
что и было исполнено.
Тогда вопрос, насколько точно они знают, потому что, Ань, когда вы сказали, что сакрализация Путина в тех куклах на НТВ, то есть, может быть, по определению, сакрализация вот в таких мультяшных персонажах, когда у человека нет
это
головы.
Это уже разрушение.
Да, вот я и говорю, что поэтому, насколько, так сказать, они просчитывают варианты, насколько власть не должна быть смешной, потому что, например, мне кажется, что Горбачев уже перестал быть вот тем сакральным человеком не тогда, когда полки исчезли из магазинов, а когда, я помню, в 85-м году он приехал в Ленинград, и его какой-то работяга спросил: «Вас не искупали, Михаил Сергеевич?» Вот такой вопрос простой. Никогда в жизни он не задал бы его там Брежневу, Черненко, Андропову и так далее. Задал Горбачеву, и все. И вот эта сакральность, она вот прошла.
Саша,
вот это...
я бы не стала путать реальность происходящего на экране с вопросами документов, с этой условностью кукол.
Так, когда были у Шендеровича куклы и была Трошка Цахис, это было... гораздо более реально, чем можно было вообще себе представить.
Нет,
и власть как раз именно этого боялась, потому что для того, чтобы писать вот такое, нужно быть там, во-первых, талантливым, во-вторых, очень иметь такую неприязнь к потерпевшему,
рядом... Нет, для этого надо быть просто, извините, сейчас, внимание, барабанная дробь, хвалю себя. Для этого надо быть просто нормальным, свободным человеком. Вот и все. Дальше мера таланта. Где-то лучше бывало, где-то хуже. Это уже второй вопрос. Одна программа поталантливее, другая похуже. Но исходить надо из того, то есть, если ты сатирик, если ты Джон Стюарт в Америке, там, или кто-то, Зощенко, да? Исходить надо из того, что ты свободный человек, что они твоя наемная рабочая сила, что ты имеешь право, как гражданин страны, комментировать их и говорить то, что ты о них думаешь. С этого начинается. И смотреть не в рот объектом сатиры, да, и написать что-нибудь такое, что, какую-то такую сатиру, которая понравилась бы объектам сатиры. В сталинское время Щедрины, да, и такие гоголи, чтобы нас не трогали. Вот такие гоголи, чтобы нас не трогали. Вот и Кононенко писал, да, вот такой, вроде бы сатира, да, вроде бы сатира. А начнешь разбирать по косточкам, пиар. Мне приходилось это делать на предыдущем витке, вот с мистером Паркером, да? Когда вроде бы по формальным признакам что-то ироническое, какая-то ухмылка, усмешка, потом начинаешь разбираться, в чей адрес усмешка, про что?
Куда это направлено?
Куда это направлено? Да. Выясняется, что направлено это. Вот весь пафос там мистера Паркера был про то, что ну такой трогательный, простоватый Владимир Владимирович, но вокруг такое дерьмо, и он бедный не знает, что с этим делать. Вот весь, я в двух словах, весь пафос. Все начинается с постановки задачи.
Хорошо, но вот Виктор, вот все-таки, если мы сейчас, сам же сказал, есть режиссура, есть стилистика, есть пластика, есть картинка и есть стишки. Стишки отодвинули, а картинка и междуречие осталось. И там есть ощущение...
По факту, конечно, это, я говорю, шажок от Северной Кореи. Потому что десакрализация, если вспомнить, что 2 года назад у нас было движение за Путина во главе с лежащим ниц адвокатом Астаховым, и ткачихи размазывали слезы по щекам «Не уезжай ты, мой голубчик», да?
Да, Петр Толстой.
Да, то есть просто, абсолютно, да? Вот, прошло 2 года, и он подпрыгивает и бьет себя бубном по заднице. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Да, по факту, очень хорошо. Дальше, как сказано было у Жванецкого, чтильнее, ребята, там, общим видом овладели, теперь подробности не пропускать, да? Давайте не пропускать подробности. Подробности
будем,
очень важны.
Будем не пропускать. После новостей продолжим этот разговор. А сегодня в программе «Время гостей» к Виктору Лизункову придут Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев. Будут они обсуждать политические и экономические итоги 2009 и прогнозы на 2010 год. В гостях у нас Виктор Шендерович и Александр Мельман, и мы вернемся сразу же после новостей в студию «Свободы».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Высшего военного авиационного училища, который избил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений». Ректор Московского университета «Печать» Александр Цыганенко опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. В интервью «Радио Свобода» назвал появившееся в СМИ сообщение о забастовке информационным бандитизмом. По словам Цыганенко, в университете идут экзамены, никаких планов по закрытию или сокращению подготовки студентов по специальности графика у руководства вуза нет. В подмосковных Мытищах в понедельник днем возник пожар в торговом комплексе «Пирогово». Сообщение о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоена 2-я повышенная категория сложности. На месте происшествия работают 20 пожарных расчетов. На Сахалине после 4-дневного перерыва восстановлено железнодорожное сообщение. Движение поездов было прервано из-за схода снежных лавин 31 декабря. Переговоры о поставках в Белоруссию российской нефти и ее транзите в 2010 году продолжаются в Москве. Как сообщила помощник министра энергетики России Ирина Есипова, в воскресенье никаких решений в ходе переговоров принято не было. На Украине сегодня начинаются телевизионные дебаты кандидатов в президенты страны. Однако основные претенденты Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович в них принимать участия не будут. Американские спецслужбы располагают сведениями о подготовке боевиками Аль-Каиды крупного теракта в столице Йемене Сане. В воскресенье по соображениям безопасности было объявлено о закрытии посольств США и Великобритании в этой стране. Ранее президент Обама и британский премьер Гордон Браун договорились о создании специального антитеррористического подразделения в Йемене. Американские власти обнародовали полный список стран, граждане которых будут подвергаться более строгой проверке при посадке на самолеты.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем вместе с Виктором Шендеровичем и Александром Мельманом обсуждать итоги новогодней ночи, новогоднее телевидение. И ваше мнение, разумеется, тоже готовы выслушать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Сейчас, Виктор, мы вернемся к нам очень понравилось. Нравившиеся всем власти, потому что Виктор у нас сегодня выступает специалистом по политической сатире, да, и по куклам.
Мемуарист.
По куклам, потому что вот ночью 31 на 1 два персонажа, такой танцующий тандем случился в программе «Мультличности», о котором мы еще поговорим, так же, как и о большой разнице, о которой уже пишут наши слушатели, потому что заметили, как госпожа Пугачева отреагировала на пародию, и это был, видимо, очень такой яркий кусочек впечатления.
Я думаю, что десакрализация Пугачева – это отдельная задача.
Это отдельная задача. Но то, как она реагировала на своих пародистов, как она просто жестко совершенно отбривала эту историю. Ну, не говоря уже о том, что Первый канал, в общем, не щадил своих конкурентов. И это тоже еще одна история.
Да, да, да. Это вопрос об этике.
Первый канал на тобой смеется тоже.
Смеется, смеется. Тем не менее, Оливье Шоу, на мой взгляд, несмотря на то, что бы кто ни писал, это все-таки была такая, действительно был Оливье, цитатно-пародийная, и смотрелось не так уж дурно, в отличие от всего того, что, к чему мы уже привыкли. Там не было этих как раз, что мне и понравилось, очевидно привычных лиц. Вот звезды мне уже так осточертели, честно говоря, что лучше бы вот их и поменьше. Вот они на всех остальных каналах и были.
Значит, это кому-нибудь нужно, про звезды было.
Да, 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 да. Так, Александр, ваше впечатление от «Новогодней ночи», вот если так вы коротко.
Ну да, мне тоже, в общем, понравилось. Опять же, вся эта милота, она присутствовала на всех каналах, потому что, в общем, это все должен быть фон. И фон состоялся. Первый канал сделал эти ингредиенты из того, что он имеет в наличии, то есть свои взял сильнейшие какие-то стороны. Это Перис Хилтон, мульт личности, который, правда, еще там не доигран, понятно. Большая разница. И вот этих вот посадил этих звезд. И вот как бы элементы огонька все это вместе соединил. Да, это было... Нельзя сказать, что это как он сказал,
Медведев Путин,
да, зажигало, но тем не менее
не жгло,
да, это было, в общем-то, ничего, неплохо. Конечно, на первом были и более лучшие огоньки, мы там все помним, как это было клипово сделано, скорый поезд на первом, вот это вот были очень хорошие клипы, и были вообще, есть что вспомнить о новогоднем, там какие-то парфеновские вещи, вот и все 3000.
Это было дорого,
да, да, да,
богато.
Да, да. Ну, это вот
сейчас
во времена, когда
Миша
работал
еще.
На том самом канале, да. Было вот и все 3000. Это была, кстати, очень хорошая сатира тогда еще, да, вы помните, как это было. Там те же были мультяшки, между прочим, и неглубые огоньки, которые, наверное, тебя повторяли, это было тоже очень хорошо. А здесь все так достаточно просто. Другое дело, мне здесь как раз было интересно вот то, где Виктор является большим специалистом, как сочетается юмор на каждом из подданных вот этих огоньков, скажем, как на первом сочеталось вот то, что называется прожектор Перис Хилтон, то есть особый такой, как мне кажется, новый вид современного юмора, и мне интересно будет, как Виктор к этому относится, с КВНовским юмором. Были привлечены некоторые люди из КВН, которые еще играют в КВН, то есть не те, которые уже заматерели и пишут в большой разнице сценарий, а вот просто был капитан одной из команд, который... А это очень не совпадает. скандал. И так же, как люди из «Прожекта Перис Хилтон», это тоже было совсем другой юмор. И как видно было, что люди как-то даже...
А между этим еще и мультличность,
да, которая, между... конечно, да, вот совсем другая. Вот это вот сочетание, вот это настоящее оливье, вот эти разные виды юмора, и некоторые даже как-то отворачивались, когда шутили комедиклобисты, потому что это не попадало в то, что пропагандируют как юмор «Первый канал». И то же самое на России.
Должна сказать, да, что мне кажется, вообще вот это вот... вот это такая расхождение стилистики больших, да, каналов, да, да, со своей привычной аудиторией этой ночью и вообще в эти, да, праздники было заметно. Сериал «Крем» пошел на Россию для вообще стилистически вываливающийся.
Он делался для ТНТ, да,
естественно, да. Потом, поскольку оцифровали все каналы российского холдинга государственного, очень смешно это выглядит. «Россия-2», угу. «Россия-К», «Россия-2». Вот это забавно все выглядит.
Ну, просто не попадало. Цифровое телевидение – это вот что. Я думал, что такое цифровое телевидение.
Ну, то есть... Новую оцифровку, да, с логотипом, да, да, дали. Раскрасили «Золушку», которая была, на мой взгляд, совершенно замечательная. Вот гораздо лучше. Лучше бы сказки красили, чем 17
вот именно, нет, вот именно. Отлично, да, раскрасили. И... То есть 17 весны там просто по стилистике нельзя было этого делать. А «Золушка» здесь была, это очень, очень хорошо.
И вот все вот это, вот такое ощущение, что в сборке телевизионной происходит переналадка. Она еще не
перезагрузка,
очевидна. Перезагрузка, такой, не знаю чего. Но да. И когда комедия перетекает с СТС, и вообще вот эти вот, все они перетекли уже на первый, на второй.
Да.
И вот
там не попадание стилистическое происходит.
Ты и уже еще самое... понимаешь, где ты?
Да. На России, когда Галкин с Петросяном должен быть коллегами в этом смысле, да, это тоже не попадание. Хотя Галкин очень старался.
А в Comedy Club девушка из барышень смеющихся, Наталья Медведева, тезка президента, она 5 раз появлялась на Красной площади.
Ты имеешь, ну, да. Потому что если девушка тезка, это тяжелый случай.
Тезка Наталья. Наталья, все шутят.
Да, да.
Да, она появлялась 5 раз и тоже вроде как поздравляла народное население. Да. Вот. Поэтому, знаешь, каша такая была винегретная.
Я сейчас выступлю, да, я сейчас выступлю как бульдозерист Соколов в деле Пастернака. Я не смотрел, но скажу. Нет, я действительно не... Ну, давно,
ну, нас
уже
послушал.
Нет, я вас послушал. Я действительно довольно давно не смотрю... Да,
ну, правильно, как очень многие наши слушатели, которые гуляли... Нет, ходили на концерты.
Не из принципа, не из принципа, а просто я попадаю туда, когда глазом, то я, меня хватает моего организма, хватает секунд на 7-8, да?
Ну,
я
потом... Этот фон вам противопоказан.
Как, да, как, значит, у Геббельса рука тянется к пистолету, значит, у меня тянется к пульту. Хочу сказать, что там очень разный... Я сейчас говорю не об эстетике, вообще не будем упоминать это слово применительно к телевидению.
Я говорю о стилистике.
Да, стилистике. Там есть, конечно, там есть очень талантливые люди. Безусловно. Ваня Ургант очень талантливый человек. Да, это наследственное. Действительно, это по-настоящему талантливый человек. И из КВНщиков там есть. Лазарева, которая вышла из КВН. Замечательно талантливые люди есть. Все это вместе действительно как-то вот... Я старался и на культуре, и где-то еще выискивать в эти дни, в эти ночи и дни. Показывают классику, да? Угу. Карцева и Ильченко, да? Я думаю, что... Если бы вот все это вот Comedy Club... Ведь в чем проблема? Эти ребята просто не видели Карцева-Ильченко. Они ни в чем не виноваты. Так сложилась их жизнь, что они думают, поскольку не видели Карцева-Ильченко, допустим, да?
Нет, они
видели. Думаю, что нет.
Был.
Думаю, что нет.
Думаю, уже не застали.
Они не застали.
Ну, видели,
потому что человек, который вырос на Карцеве-Ильченко, он не будет так шутить. Он просто понимает, что это для него не будет смешно. Это смешно для тех, кто не знает, что такое смешно по системе. Я не говорю лучше-хуже, я просто говорю о том, что это другая вселенная с другими законами смеха.
А вот в другое еще время, как они думают тоже, что нужно быть современным в юморе и сегодня давать вот такой юмор.
Вот это заблуждение. Ничего современнее Пушкина, да, в области лирики и Чаплина в области юмора быть не может, да, и Карцева-Ильченко. Любая миниатюра...
А, Виктор, вы не стареете. Вот это у нас тут Геннис написал замечательную колонку, которая многое говорит о поколении, которое думает про себя, что вот тот юмор вечен. Так же, как в нулевых 20 века поклонники потом Серебряного века не понимали, что это Серебряный век.
Нет, я понимаю,
и вот мы...
что есть... Нет. Есть другая эстетика. Эстетику давайте, ну, достижение эстетики давайте мерить по верхним точкам.
Да. Да.
Вы глубже идете.
Да. Нет, любой вид. Значит, да. Бессмысленно говорить о футуристах, надо говорить о Маяковском, да? Угу. Нужно говорить о имажинистах, надо говорить о модернистах.
Ну, детали, да? Вы понимаете, значит, вершины.
Ну, конечно. Нет, надо, если мы оцениваем стиль, эстетику, да, то глупо оценивать ее по нижней планке, потому что нижняя планка, она нижняя есть, да? Значит, братцы мои, я думаю, что все-таки, как Маяковский говорит, зайдите через 200 лет, да? Вот к Чаплину уже можно зайти через 100 лет, и мы видим, что Чаплин и через 100 лет и в Африке
для
Чаплин.
Для вас, Виктор, и для нас, Саня,
нет,
но это...
Нет, нет, Чаплин, нет, на Чаплином...
Безусловно. Вот, понимаете,
уверяю вас.
Ваша дочка, она смотрит
она?
Чаплина, да.
Она
не смотрит... Воспитанная вами, слава богу.
Она Чаплина смотрит чаще, чем Comedy Club.
Ну, спросите вот у тех 18-летних, смотрят ли они Чаплина, понимают ли они, чувствуют ли они его, что он для них?
Нет, они его просто не видят, это другое дело. Если не считать Пушкина...
Если увидят, переключат.
Нет. Тут очень важно, на чем человек вырос, конечно.
О, правильно.
Так нет, если не давать... Это как у Жванецкого. Если итальянские обуви не видят, то наши вот такие, да, ботинки. Конечно. Если не давать Чаплина, не показывать Чаплина, не показывать лучшие миниатюры Карцева и Ильченко, да, если такую систему координат не в человека не вводить... Да, то потом он смотрит Comedy Club, и ему смешно. Ну, отлично.
На каких каналах? Вот на канале «Культура» Карцева и Ильченко показывают довольно часто. Но канал «Культура» смотрит 3% населения. Вы это прекрасно знаете.
Да,
значит... Ну, вот и все.
Ну, может быть, Карцева и Ильченко показать по первому-второму?
Да. Рейтинги не дадут, скажут вам главные товарищи.
Далековато ушли. Тем не менее, то, над чем смеется общество, вообще юмор, это абсолютно важнейший показатель.
Конечно, качество смешного
качество мозгов.
Мозгов.
Конечно. Скажи мне, над чем ты смеешься.
Да,
покажи, над чем
ты.
Общество. Да. Скажи мне, над чем ты смеешься, общество. Что тебе смешно? И я тебе скажу, что это за общество. Потому что в Северной Корее, я думаю, тоже есть сатира.
Но, Виктор, вы не обобщаете. Общество ведь тоже может быть атомизировано.
Атомизировано сильнейшим
образом. России. Есть же на государственном канале Петросян с Кривым Зеркалом, есть же Жванецкий. На том же государственном канале России.
Разумеется. Ну, я сейчас говорю... Ну, правильно, значит...
Меньше у Жванецкого и больше...
Это улицы, уже да. Проблема не юмора, это проблема российская, да? Мы атомизированы не только в смысле юмора.
Конечно,
да?
Конечно.
Россия страна, в которой граждане которой не имеют друг другу вообще ничего общего. Да? Этнически, религиозно, социально, материально, да, такого разброса, как в России, я не встречал нигде.
Да.
Такого, чтобы одна часть страны не имела никакого отношения к 118 другим, да, чтобы это было так атомизировано, везде атомизировано, наверное, в Норвегии тоже в достаточной степени, но не до таких атомов.
Согласен.
Да? Большие. Давайте послушаем. Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
С Новым годом.
И
я думаю, что большинство все-таки слушателей проснулись и не совсем объелись.
Пора.
Это самые тяжелые дни. Я вам не завидую. Но все-таки, если говорить о том, как прошел Новый год на телевидении, я хотел бы сказать, что нам дали очередную прививку-установку, как нам смеяться и чему улыбаться. Но, честно говоря, вот это оливье-шоу, это достаточно мощное такое оружие, которое хорошо встрепенуло народ. Я вот, например, встречал Новый год абсолютно почему-то трезвый. Да и большинство сейчас моих друзей тоже внимательно смотрят за телевизором, потому что телевизор дает установки. Они по нему угадывают, как с кем разговаривать, на какие темы шутить и вообще какая будет политика, потому что из газет, в общем-то, ничего не поймешь. Но кое-что вызывало удивление. Например, на канале «Россия» вдруг ни с того ни с сего 15 минут Галкин и Стоянов пародировали Жириновского. Из этого мы делаем вывод, что скоро президентом будет Владимир Вольфович.
Да все годы
и вот такая чушь, понимаете, установочная, которая идет по первому и противоречит на втором канале, действительно в голове винегрет и оливье шоу вместе. А если честно, то лучше всего мы сделали шаг и ушли на ТНТ. Там, пускай, может, не очень качественно, но очень красивые девчонки в женской этой передаче.
Правильно.
Comedy Woman.
Красивые,
сексуальные, и почти каждый мужик может найти себе бабу.
Вот это я хочу сказать. Это очень важный момент. Вот есть вечные ценности. Вот Пушкин, Чаплин и красивые бабы. Да? Это то, что не устареет.
Никогда.
Устареют одни, придут другие. В данном случае. Но это очень важный момент. Вот это по поводу системы координат, да? Mm-hmm. Вот очень важно, что есть канал, на котором все нормально с системой координат, да?
А там действительно все нормально с системой координат.
Красивые девочки ходят, да. Чего плохого?
Нет танцующих тандемов, да. И да, есть да. Ребята-резиденты.
Хуже не будет. Я знаю, так сказать, людей, у которых канал фэшн включен в себя, потому что там ходят красивые девочки.
Ты ходи, да?
Значит, как минимум, это не так болезненно, как программа «Время», да? То есть, ходят себе и ходят, да?
Ну, вот еще наши слушатели из Александра Сызрани, например, спасибо, благодарит канал «Культура», потому что концерт хороший под управлением Дженса Ласта в новогоднюю ночь. Затем вот вспоминают первый Венский, конечно, оркестр, естественно, потому что это уже традиция такая нарядная. Ну, советские «Голубые огоньки» нашим слушателям не сильно нравятся, об этом пишет Николай. А вот Федор Иванович, ваш товарищ Шендерович, ругает, прекратите критиковать премьера Путина и наше родное правительство.
Федор Иванович,
вас надо посадить за это. Нам при Путине живется 100 раз лучше, чем при вашем любимом Ельцине и Гайдаре. А вот пенсионерка из Тульской области наоборот пишет: убожество, куда им всем до Виктора Шендеровича. Марина считает, что Медведеву нужно извиниться перед Украиной. Ну, разве что мультяшному Медведеву надо извиниться.
Не-не-не.
Живому?
Живому. Это гораздо смешнее будет.
Кто-то вот у нас смотрел MTV, и не первый год радует нашего слушателя из Львова. Забавно, что MTV во Львове смотрели. Ну, тут нас...
На MTV во всем мире смотрят.
Да. Ну, и вот спрашивают, как мы относимся к поведению Пугачёвой на Большой разнице. Ну, может быть, Александр прокомментирует, возьмем, дадим возможность сказать нашим слушателям в эфире их мнение. Давайте.
Ну, вообще, мне кажется, что на любую пародию обижаться не стоит. Любая пародия, это, вот как Виктор говорил, это хороший пиар. То, что Алла Борисовна вот так вот болезненно отнеслась...
Там спели «Из иронии судьбы», просто Виктор не смотрел, мы ему пересказываем.
«Ирония судьбы 2».
«Из иронии судьбы 2», да. Значит, песня Пугачёвой и Орбакайте, которая такая вполне уже шлягер. Две барышни исполнили на нее пародию. А Орбакайте и Пугачёв сидели в зале. И, ну, как и в «Большой разнице», все время они смотрят за тем, как поют.
Причем до этого...
Лицо у Примадонны, прямо скажем, было... Я прям ёжилась. Думаю, сейчас хорошо, что нет ничего железного.
Ты понимаешь, все-таки Путин во власти только 10 лет, а Пугачёва лет 40.
Да.
Во власти. И она уже отвыкла. Она отвыкла от того, что что-то кроме восхищения.
Нет, Виктор, вам еще дальше расскажу. Там еще был Никита Сергеевич Михалков, и на него была пародия. Михалков очень смеялся и сказал, что это лучшая пародия, и вообще лучшая программа и так далее. Там был Владимир Меньшов, и была пародия на «Москва слезам не верит», и тоже очень смеялся.
Ну, помни, ребята.
Да.
Хотя пародия была не смешная.
Ну ладно. По-своему. И Алла Борисовна, да, она как-то очень обиделась, обидела вот эту девушку пародистку, сказала, что ей надо как-то похудеть, значит, это такой... свои какие-то комплексы в этом выразила. Ну, пожалуйста, потом они вместе пели, и она сказала, ну что же, мне надо под нее подстраиваться. Ну, вот я считаю, просто на пародию, на любую, надо просто посмеяться и пойти дальше. То, что Алла Борисовна так отреагировала, теперь об этом много пишут, но это хорошая тема для того, чтобы над этим еще смеяться
вот кажется, журналистам. Мне кажется, что на самом деле уж не царское это дело, чего уж ей отреагировать, надо было улыбнуться, спеть, обнять. Эту барышню,
Она била цикала.
Понимаешь, какая штука? Самоирония – это вот очень важная штука.
А вообще нам ее не хватает. Это самое такие зазверины.
Вообще человек проверяется именно на самоиронии. То есть вот не на том, как он умеет пошутить над Ющенко.
Да, над собой, конечно.
Над собой. Ну, в этом смысле, мы сами виноваты. Мы не помогли Алле Борисовне. Так же, как мы не помогли Владимиру Владимировичу в свое время. К этому надо приучать человека. Вот мы говорили о западных лидерах, Там, в Англии, человек без самоиронии, просто не может сделать никакого. В политику у него нет шансов, если он над собой не рассмеется.
А если он обижается на пародии, это еще больше подсказывает журналисту,
человек...
чтобы писать на него еще такое.
Нет, человек в Англии,
он тебя разоблачает.
Политик, который обидится там на карикатуру, на пародию, все, он его нет.
Он разоблачается.
Его нет просто в политике, да.
Кто-то здесь не видел мультфильмы, Наталья спрашивает, не будут ли их повторять.
Какие?
А в интернете.
В интернете вы на Эхе Москвы.
Да, везде уже
скопировано.
Скопируют и висят. И уж не волнуйтесь точно, никто никого никуда не разгонит, потому что это
только
первый,
премию.
А не НТВ.
Нет,
да.
это
разрешенная история. Да.
Вообще, по поводу разрешенной, Мандельштам говорил, что за разрешенные стихи надо пороть. Разрешенная поэзия – это мерзко. Разрешенная сатира – ну, что-то такое.
Но это искусство возможно в данной ситуации.
Не-не-не.
В данной ситуации.
Это пошлость.
Политика.
Саш,
конечно.
Смотри, какая штука. Это пошлость как постановка задачи, потому что возможно, как раз и выясняется таким образом. Вот мы явочным путем в куклах выяснили границу возможного.
Да.
Нас закрыли. Мы выяснили границу возможного. А это люди сначала им разрешают, они делают.
Но они же не хотят, чтобы их закрыли.
Да. Другая постановка задачи. Другая постановка задачи. Я просто хочу сказать, в правильном направлении все-таки тронулись от Северной Кореи. Я с нетерпением жду следующего появления тандема. Я надеюсь, что будут шутки про выборы в Дербенте, про Чурова, про Кадырова, про двух депутатов Госдумы, находящихся в международном розыске за убийство, про суд над Ходорковским, про партию «Единая Россия», вообще про много чего.
Как говорил,
что будут дальше
шутки. Очень хороший. Нельзя. Вы понимаете.
Да,
я с нетерпением жду.
А вы хотите, чтобы было нельзя?
А вы помните, чем заканчивался этот номер с «нельзя»? Тот человек, который говорил «нельзя», а тот человек, который говорил «ай-яй-яй, нельзя», все брал себе и последний стул зубами. И все сам уносил. Конечно, нельзя. Только, братцы мои, если говорить не об интересах авторов этого текста, интересах там Константина Эрнста, если говорить о наших общественных интересах, то как раз в наших общественных интересах постоянно напоминать им: ребята, вы наемная рабочая сила. У вас никто ничего не спрашивает. Мы вас оцениваем. Мы вас оцениваем так. Сделали что-нибудь хорошее, похвалили. Сделали что-нибудь хорошее, поругали. Да? Вне зависимости от фамилий. Еще раз говорю, Джон Стюарт на CNN значит, давал с утра пендаля Бушу, да, 8 лет, сейчас дает с утра пендаля Обаме, да? Работа.
Они не верят, что вы их хоть раз похвалите. Понимаете? Они знают, что вы их будете только ругать. И так ругать, что им мало не покажут.
Пусть есть кому хвалить-то.
Хвалить есть кому. У каждого своя работа. Более того, за то, что те, которые хвалят, получают от них, а я, который ругаю, получаю не от них. Значит, экономически выгоднее.
А как же та самая сакрализация и десакрализация в результате всего этого?
Нет, ну вопрос, если мы в Византии или в Древнем Египте, то вперед.
Конечно, именно там.
Александр Иванович, Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, свобода. Поздравляю вас всех с Новым годом.
И вам тоже.
Вот, касательно телевидения под Новый год, я в 10 часов вечера выключил телевизор и завалился спать. Совершенно трезвый.
Слушайте, вы все... Это что,
дайте адрес.
Дайте ваш адрес. Слушайте, у нас там, слушайте, трезвый.
Медведева так и не дождались.
Да, ну давайте.
Вот, затем в 12 часов, уже в первом часу, я пробудился, включил. Так, вот. Ну, переключаю каналы, изредка сопровождаю их денормативными прилагательными мысленно. Вот. Ну и напоролся на Медведева с гармошкой и Путина с бубном.
Вовремя проснулись.
Короткий комментарий на эту тему. Значит, Виктор,
да.
На всякий пожарный. Все новое есть хорошо забытое старое. Запаситесь соломочкой, соломкой, потому что рикошеты могут быть самые неожиданные.
Ух ты! А Виктор при чем?
Знаете, я должен сказать спасибо за звонок. Я хочу сказать, что когда появился программа «Мультичности», еще вот не тандем танцующий, а когда появилась программа, и мне позвонил один мой коллега и приятель по совместительству, сказал, это не ты писал текст. Я сказал, я не слышал ничего об этой программе, сказал, нет, не я.
Можно обижать.
И решил посмотреть. И когда я посмотрел, я обиделся на него, правда, потому что для меня было совершенно унизительным предположение, что меня могут мои там знакомые считать авторами этого текста. Про мультличности. Вот я хочу сказать, хорошо, что они появились, вне зависимости от текста даже, для начала, да? Очень хорошо, что они появились, этот тандем, потому что первые выпуски «Мульта личности», где вытираются ноги, так сказать, политиков других государств, а своих нету, это такая мерзость, что просто не в сказке сказать. Тут хоть появились... Но
Константин, наверное, сказал мне, что запуская эту программу, он знал, что эти персонажи должны появиться, иначе не имело бы смысла ее запускать. Правда, конечно, разбег получился долгий.
А почему Константин Львович начал с Обамы и Ющенко?
Вот я думаю, что все-таки взвешивали. И я считаю, что после того, как уникальное было интервью вот на троих президента, и где скорее раздвигались не границы ответов, а границы вопросов. Вот после этого эти товарищи должны были появиться.
Я хочу рассказать анекдот из прошлой эпохи, короткий. Когда была программа «Куклы», то тоже сначала продюсер не хотел, то есть вообще это было такая экономическая, там был Гайдар, Геращенко, Федоров, там что-то такое было, ерунда какая-то, в смысле вот набора персонажей, ничего нельзя было с этим сделать. А я его, помню, уговорил, объяснил, что невозможно без Ельцина Черномырдина. Сделали Черномырдина, потом Ельцина. Так вот, с января...
Тоже ведь потом...
Нет, к выпуску, выходу программы уже
они
это
уже
было.
Были оба, да.
Это все-таки пилот был. Пилот был без них. В эфире... Извините, такого позора, чтобы сатира, тем более с лидерами иностранных государств, такого не было. Сразу был Ельцин. Но забавно другое, соотношение страхов. Ельцин был с самой первой программы, а на Коржакова осмелились только в апреле следующего года. Угу. Да? То есть Коржакова боялись больше, чем Ельцина. Да. Но тем не менее осмелились, да?
Они боялись, и тем
боялись.
Потом
конечно,
делали.
Да, известно, и прокуратура, которая наезжала, в этом смысле...
Сейчас немножко другие приоритеты.
Другие приоритеты. Да. Но я просто хочу заметить, что вот есть просто правила приличия. С моей, то есть, но они у каждого свои. По моим правилам приличия совершенно невозможно говорить гадости про соседа. Да, если ты вылизываешь своего. Просто совсем невозможно. Это просто за гранью добра и зла.
Владимир Новороссийск, это последний сегодня звонок. Коротко, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Сколько, господа, можно о Путине? Это же превышает всякие разумные медицинские нормы. А вот я вам расскажу, какой сам себе подарок сделал один из наших так называемых олигархов. Мало того, что у него яхта за 250 миллионов долларов, так он еще заказал на немецкой фирме по моделям подарок. Копию яхты в 20 миллионов, 20 тысяч евро. Вот об этом бы лучше рассказали. А то получается не радио «Свобода», а радио «Синагога».
Как одно с другим связано.
Это у Винички Ерофеева, да? Гениально совершенно. Гомосексуализм у Маше Даян, да?
Посмешил.
Мир велик, да.
Мир велик. Напоследочек анекдота никакого нет, вот чтобы праздники еще не закончились, или, может быть, какой-нибудь стишок подарить
анекдот? Нет, анекдот вечный, но он очень хорошо ко времени, да? Но это лучший из этой темы божественной. Бог есть? Нет. Скажите, а когда будет? Вот меня сразил. А давайте, есть? Минута есть еще?
Полминуты.
Приходит мужик в салон лимузинов, говорит, это сколько стоит? Он говорит, а вы вообще кто? Он говорит, в смысле? По специальности. Он говорит, я крановщик. Он говорит, может начать все-таки с Опеля, со Шкоды? Он говорит, да, но плита упала на лимузин. Вот такой социальный анекдот.
Да, про Опель и все остальное.
Заметим, без евреев и яхты за 200 миллионов.
А Виктор Шендерович, Александр Мельман, у микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь, а сразу же после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт», «Русский дом», «Философия советского и постсоветского частного жилья». Ведет программу Елена Фанайлова.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.